Миледи. Д'Артаньян незаметно последовал за Миледи. Он видел, как она села в карету и слышал приказание, данное кучеру, ехать в Сен-Жермен. Бесполезно было бы пытаться догнать пешком карету, уносимую парой сильных лошадей. Д'Артаньян пошел по направлению к улице Феру. На улице Сены он встретил Планше. Бедняга стоял перед булочной и любовался сладким пирогом самого аппетитного вида. Д'Артаньян приказал Планше пойти в конюшню господина де Тревиля, оседлать двух лошадей и привести их к Атосу. Господин де Тревиль давно уже предоставил свои конюшни к услугам Д'Артаньяна. Планше отправился на улицу Голубятни, а Д'Артаньян — на улицу Феру. Атос был дома и печально допивал бутылку того знаменитого испанского вина, который он привез с собой из Пикдии. Он знаком велел Гримо принести стакан Д'Артаньяну, и Гримо по обыкновению молча исполнил приказание. Д'Артаньян рассказал Атосу обо всем, что произошло в церкви между Атосом и прокуроршей. В настоящую минуту приятель их, вероятно, уже приобрел экипировку.
«А я, — ответил Атос, — я вполне спокоен. Уж, конечно, не женщины примут на себя расходы по моей экипировке.
А между тем, при вашей красоте, любезности, знатности, мой дорогой Атос, против ваших любовных стрел не устоит ни одна принцесса, ни одна королева!»
«Как молод еще этот Д'Артаньян, — заметил Атос, пожимая плечами, и сделал Гримо знак принести вторую бутылку.
В эту минуту Планше скромно просунул голову в дверь и доложил своему господину, что лошади готовы.
«Какие лошади?» — спросил Атос.
«Лошади, которых мне одолжил господин де Тревиль для прогулки. Я хочу прокатиться в Сен-Жермен».
«А что вы собираетесь делать в Сен-Жермене?» — спросил Атос.
Тогда Д'Артаньян рассказал о своей встрече в церкви. Он снова нашел женщину, которую не мог забыть, так же, как и человека с рубцом на виске.
«Значит, вы влюблены в эту особу, как раньше были влюблены в госпожу Бонасье?» — спросил Атос, презрительно пожимая плечами.
«Я? Совсем нет!» — воскликнул Д'Артаньян. «Мне только очень хочется рассеять таинственность, которой окружена эта прелестная незнакомка. Не знаю почему, но мне кажется, что эта красавица имеет влияние на мою жизнь».
«Может быть, вы и правы. Госпожа Бонасье пропала, тем хуже для нее».
«Нет, Атос, нет, вы ошибаетесь. И если бы только я знал, где она, будь это хоть на краю света, я поехал бы, чтобы освободить ее из рук врагов. Но до сих пор, вы знаете, все мои поиски были бесполезны. Что поделаешь? Приходится развлекаться».
«Развлекайтесь же с вашей миледи, мой милый Д'Артаньян. Желаю вам этого от всего сердца».
«Послушайте, Атос, вместо того, чтобы оставаться здесь взаперти, точно под арестом, садитесь-ка на лошадь и поедем вместе в Сен-Жермен».
«Дорогой мой, я езжу верхом, когда у меня есть собственные лошади, а когда их нет, хожу пешком».
«Ну, а я, — сказал Д'Артаньян, улыбаясь, — я не так горд, как вы, и езжу, на чем придется. Итак, до свидания, дорогой Атос».
«До свидания», — сказал мушкетер, делая знак Гримо, чтобы он откупорил только что принесенную бутылку.
Д'Артаньян и Планше вскочили на лошадей и отправились в Сен-Жермен. Всю дорогу у молодого человека не выходили из головы слова Атоса о госпоже Бонасье. Хотя Д'Артаньян был не особенно сентиментален, но хорошенькая жена торговца действительно затронула его сердце. Он говорил правду, утверждая, что готов идти на край света искать ее. Но земля — шар, и Д'Артаньян не знал, в какую сторону ему отправиться. А пока он хотел попытаться узнать, кто такая Миледи. Миледи разговаривала с человеком в черном плаще, следовательно, она его знала. Д'Артаньян решил, что именно этот человек в черном плаще похитил госпожу Бонасье. Вот почему Д'Артаньян лгал только наполовину, когда говорил, что, пускаясь на поиски Миледи, он в то же время разыскивает следы Констанции. Размышляя таким образом и пришпоривая по временам лошадь, Д'Артаньян незаметно доехал до Сен-Жермена. Он только что миновал павильон, в котором 10 лет спустя родился Людовик XIV, и ехал по пустынной улице, как вдруг в палисадничке хорошенького домика, не имевшего по обычаю того времени ни одного окна на улице, показалось знакомое лицо. Человек прогуливался по садику, Планше первый узнал его. «Сударь, — сказал он, обращаясь к Д'Артаньяну, — вы узнали этого человека?»
«Нет, а между тем я убежден в том, что вижу его не в первый раз».
«Я думаю, черт возьми, это ведь бедняга Любен, слуга графа Деварда, которого вы так ловко отделали месяц тому назад в Кале по дороге к даче губернатора».
«Ах, да, теперь и я его вспомнил. А как ты думаешь, он тебя узнал?»
«По правде сказать, сударь, он был тогда слишком напуган. Я сильно сомневаюсь, чтобы он сохранил обо мне ясное воспоминание».
«В таком случае поди поговори с этим малым и выведай в разговоре, жив ли его господин».
Планше спрыгнул с лошади и подошел к Любену, который действительно не узнал его. Слуги начали самым дружелюбным образом разговаривать друг с другом.
Д'Артаньян объехал вокруг дома, вернулся и, скрытый изгородью из орешника, стал прислушиваться к их разговору. Через некоторое время послышался стук экипажа. У дверей дома остановилась карета. Ошибиться было невозможно. В карете сидела миледи. Д'Артаньян пригнулся к шее лошади, чтобы лучше видеть. Прелестная белокурая головка выглянула из окошка кареты. Миледи отдала какое-то приказание горничной. Горничная, хорошенькая девушка лет 20, живая и проворная, настоящая субредка знатной дамы, соскочила с подножки, где она сидела по обычаю того времени, и направилась к террасе. Д'Артаньян продолжал следить за субредкой. Любен исчез. В садике остался один Планше. Горничная подошла к нему и, видимо, принимая Планше за Любена, отдала ему записочку и сказала: «Вашему господину». «Моему господину?» — переспросил удивленный Планше. «Да, и очень спешная. Берите же скорей». С этими словами она побежала к карете, вскочила на подножку, и карета укатила. Планше повертел записку в руках, затем, приученный к беспрекословному повиновению, соскочил с террасы, повернул в переулок и, пройдя 20 шагов, встретился с Д'Артаньяном, который все видел и ехал ему навстречу. «Вам, сударь», — сказал Планше, подавая записку молодому человеку.
«Мне?» — спросил Д'Артаньян. «Ты в этом вполне уверен?»
«Черт возьми, уверен ли? Субредка сказала твоему господину. У меня нет другого господина, кроме вас. Следовательно, хорошенькая девчонка». Д'Артаньян развернул записку и прочел следующее. «Особо интересующаяся вами более, чем может это высказать, хотела бы знать, когда вы будете в состоянии совершить прогулку в лес. Завтра в гостинице «Шандюдрадор» лакей в черной с красным ливрее будет ждать вашего ответа».
«Ого!» — подумал Д'Артаньян. «Вот так штука! Кажется, мы с миледи справлялись о здоровье одного и того же человека. Ну что ж, Планше, как поживает добрейший господин де Вард? Он еще не умер?»
«Нет, сударь, он жив и чувствует себя так хорошо, как только может чувствовать себя хорошо человек с четырьмя ранами на теле. Ведь вы, не в обиду будет вам сказано, проткнули ровно 4 раза этого милого господина. Он потерял очень много крови и чрезвычайно ослаб. Как я и говорил вам, Любен не узнал меня и рассказал мне с начала до конца наше приключение».
«Прекрасно, Планше, ты король лакеев. Теперь влезай-ка опять на лошадь и давай догонять карету». Это заняло немного времени. Через 5 минут они заметили карету, стоящую на повороте дороги. Богато одетый всадник стоял возле дверцы. Миледи и ее спутник были так увлечены разговором, что Д'Артаньян остановился с другой стороны кареты, незамеченный никем, кроме хорошенькой субредки. Собеседники говорили по-английски, на языке которого Д'Артаньян не понимал, но по интонациям молодой человек угадал, что прекрасная англичанка была в большом гневе. Последнее ее движение не оставляло никакого сомнения относительно характера разговора. Миледи с такой силой ударила веером по дверце, что маленькая дамская безделушка разлетелась вдребезги. Всадник залился смехом, который, по-видимому, привел в отчаяние миледи. Д'Артаньян подумал, что настал момент вмешаться в разговор. Он приблизился к другой дверце и сказал, почтительно снимая шляпу: «Сударыня, позвольте мне предложить вам свои услуги. Мне кажется, что господин этот вас прогневил. Скажите слово, сударыня, и я берусь проучить его за недостаток учтивости». При первых же словах Д'Артаньяна миледи обернулась и с удивлением посмотрела на молодого человека.
«Сударь», — сказала она на очень правильном французском языке, — «я с удовольствием приняла бы ваше предложение, если бы человек, который мне досаждает, не был моим братом».
«Простите меня в таком случае», — сказал Д'Артаньян. «Вы понимаете, сударыня, что я этого не знал».
«Зачем этот ветрогон путается не в свое дело?» — закричал всадник, которого миледи назвала братом. «Пусть едет своей дорогой. Ему нечего останавливаться здесь».
«Сами вы ветрогон», — сказал Д'Артаньян. «Я остановился здесь, потому что мне захотелось здесь остановиться». Всадник сказал своей сестре несколько слов по-английски. «Я разговариваю с вами по-французски», — сказал Д'Артаньян. «Будьте добры отвечать мне на том же языке. Вы брат этой дамы, прекрасно. Но, к счастью, вы не мой брат». Можно было ожидать, что миледи, боязливая, как все женщины, постарается потушить вспыхнувшую было ссору. Но она откинулась в глубину кареты и холодно крикнула кучеру: «Домой!» Хорошенькая субредка бросила тревожный взгляд на Д'Артаньяна, чье благородное лицо, по-видимому, произвело на нее впечатление. Карета тронулась и оставила мужчин друг против друга. Теперь никакое препятствие больше не разделяло их. Всадник приподнялся на стременах, видимо, собираясь догонять карету. Но Д'Артаньян, злоба которого еще усилилась, ибо он узнал в незнакомце того самого англичанина, который в Амьене выиграл у Атоса лошадь,
преградил ему дорогу. «Э, сударь», — сказал он, — «вы, на мой взгляд, еще больше ветрогон, чем я сам. По-видимому, вы забыли о том, что между нами завязалась маленькая ссора».
«А-а-а», — сказал англичанин, — «это вы, сударь. Видно, вы не можете жить без игры».
«Да, и я вспомнил, что мне еще осталось взять реванш. Посмотрим, сударь, так же ли вы ловко владеете шпагой, как стаканчиком с костями».
«Вы же видите, что при мне нет шпаги. Быть может, вам угодно щегольнуть храбростью перед безоружным человеком?»
«Я надеюсь, что у вас есть шпага дома», — ответил Д'Артаньян. «Во всяком случае, у меня есть две. И если вам угодно, я вам одну из них проиграю».
«Не к чему», — сказал англичанин. «У меня достаточный запас домашней утвари этого рода».
«Тогда, милостивый государь», — продолжал Д'Артаньян, — «выберите самую длинную шпагу и покажите ее мне сегодня вечером».
«Назначьте место, пожалуйста».
«Люксембург — это отличное место для подобных прогулок».
«Хорошо, я там буду.
Час, 6 часов. У вас, вероятно, найдутся один или два друга».
«Да, у меня есть трое друзей, которые сочтут за честь составить мне партию».
«Трое, отлично, какое совпадение», — сказал Д'Артаньян. «У меня как раз столько же».
«Кстати, кто вы такой?» — спросил англичанин.
«Я Д'Артаньян, гасконский дворянин, гвардеец роты господина Дезассара. А вы?»
«Я лорд Винтер, барон Шеффилд».
«Итак, имею честь быть вашим покорным слугой, господин барон», — сказал Д'Артаньян, «хотя ваше имя и трудно запомнить». И, пришпорив лошадь, он пустил ее галопом и свернул на парижскую дорогу. Как всегда в таких случаях, Д'Артаньян приехал прямо к Атосу. Д'Артаньян рассказал Атосу обо всем случившемся, не упоминая только о письме господину Деварду. Атос пришел в восхищение, когда узнал, что ему придется драться с англичанином. Лакеев сейчас же послали за Портосом и Арамисом. Друзья не замедлили явиться. Портос вытащил шпагу из ножен и начал колоть и рубить стену, отступая по временам и делая плие, как танцор. Арамис, продолжавший трудиться над своей поэмой, заперся в кабинете Атоса и попросил не беспокоить его до того момента, когда нужно будет обнажить шпагу. Что же касается Д'Артаньяна, то он обдумывал маленький план. Он не сомневался, что его ждет интересное приключение.